Глава 7. Я очнулся. С трудом приподнялся, цепляясь за край постамента со скелетом. Поднял золотое семя, лежащее рядом. Жив. Я видел. Смотрел его глазами. Того, кто сейчас был распят на каменной плите. Участвовал в той схватке и даже ощущал его боль. Как свою. Огромные крылатые силуэты, пикирующие с небес на горящий город, пылающие рунные интерфейсы, воины в фантастических доспехах, призрачные ауры и парящие глифы, оборачивающиеся убийственной магией. И хоть я не понимал языка, на котором говорили участники тех событий, больше похожие на полубогов, чем на людей, было абсолютно ясно. Мне показали падение города, того самого, ставшего зелеными скалами в лесу. Я увидел последний бой, пленение и казнь скованного. А та девушка-голограмма, охранявшая его, она тоже была там. Настоящая, прекрасная и невероятно злая. Что же сделал казненный? За что заслужил подобную участь? И самое главное, что произошло со мной? Я осмотрел руку, которой дотронулся до сверкающей капли. Перчатка была целой. Пальцы под ней тоже. Тяжело дыша, достал из криптора экспресс-анализатор. Уколол себя в плечо. Подождал 5 секунд. Зеленый. Биохимия организма в норме. Почему же я отрубился и куда делась та сияющая штука? Может, это такой способ передачи информации? Ладно. Живой, и это главное. Только слегка болит голова. Но это, наверное, стукнулся при падении. Я поднялся на ноги. Снова взглянул на черный скелет и едва не дернулся от ужаса. Его внезапно окружила алая рамка дополненной реальности. Над ней зажглось несколько непонятных символов, формы, напоминающих руны или идеограммы. Подобное я видел в рунных кругах девушки-голограммы и троицы, схватившие его. Что за чертовщина? Я отвел взгляд, и подсветка исчезла. Затем снова пристально посмотрел. Появилась, но уже выделив контур зубастых цепей. Они горели холодным золотом и обозначались единственной парящей руной. Сложной по форме, смахивающей на сами цепи, только скрученное в кольцо. Так, это мне не снится? Это действительно происходит с моим зрением? Или галлюцинация после странного видения? Я осторожно коснулся парящей над цепями призрачной руны. По идее, если это голограмма или дополненная реальность, то пальцы должны пройти насквозь. Или активировать иконку. Так и произошло. Стоило коснуться значка, как она исчезла, втянувшись в мои пальцы? Перед глазами в зрительной зоне, там, куда обычно выводился мнемонический интерфейс Вокса, синхронно вспыхнул прямоугольный объект, похожий на свиток или скрижаль. И на нем медленно проявилась руна со знаком цепей, только в уменьшенном масштабе. Я моргнул, и свиток пропал. А цепи на алтаре сковывающие мертвеца исчезли тоже. Натуральным образом их больше не было. Сам скелет, освободившись от пут, немедленно рассыпался облаком черного праха. Я поспешно отступил на несколько шагов. Еще не хватало надышаться этой хренью. Что же происходит, а? Прикоснувшись к сверкающей капле и получив видение, я приобрел способность видеть и взаимодействовать с чем-то вроде местной дополненной реальности, если ее можно так назвать. Хотя, несмотря на визуальные отличия, общие принципы бросались в глаза. Большинство земных устройств, снабженных мнемоническим интерфейсом, работали подобным образом. Рука, мысль, направление взгляда. Я перевел взгляд на золотое семя, которое держал в руке, освещая все вокруг. Сконцентрировался на нем. И да, объект моментально распустился гроздью золотых пиктограмм. Много, много символов. Вот только я ни черта не понимал, что они означают. Видимо, местный алфавит имел нечто общее с иероглифами или идеограммами, где каждый символ — слово, понятие или даже фраза. Вот только как мне выучить этот язык? Ладно, разберемся потом, а пока нужно уходить отсюда. Судя по таймеру, провалялся я больше 2 часов. Необходимо вернуться в лагерь до захода местного древа. Я не был уверен, что в темноте найду путь. Голограмма полубогини больше не побеспокоила. Видимо, она атаковала только тех, кто пересекал невидимое охранное кольцо извне. А вот новое зрение преподнесло сюрприз. Одна из кучек сгоревших костей тоже засветилась голубым, причем в 2 местах. Новые руны. Одна жемчужно-звездная с обозначением чего-то вроде капли, окруженной светящимся ореолом, а вторая серебристая, выделяющая некий странный предмет. Стоило поднести руку, первая исчезла, на мгновение вспыхнув тем же потусторонним светом, что и сверкающая капля на черепе скелета. А вторая нет. Она обращала мое внимание на необычную штуку в локтевой кости павшего. Сам бы я ее не заметил, но теперь видел отчетливо. Нечто вроде треугольной серебряной инкрустации прямо в костной ткани. Эта штука походила на выемку в черепе черного скелета. Только там все было больше и затейливей, и выполнено из золота. Если, конечно, эти белые и желтые металлы вообще имеют отношение к земным серебру и золоту. Помня о произошедшем, я действовал осторожно. Однако странная штука отошла на удивление легко. На ладони у меня лежал толстый серебряный гвоздь с треугольной шляпкой-выемкой. Очень искусная работа. Я не представлял, как можно загнать такую штуку в руку, не изувечив человека. Гвоздь тоже был окружен кучей голографических пиктограмм, на прикосновение не реагировал и, видимо, выполнял роль имплантата для погибшего. Эта цивилизация была отнюдь не примитивной. Судя по тому, что я наблюдал, скорее наоборот. Она обошла нас в развитии на несколько столетий. Или вообще пошла другим путем. Большинство из того, что творилось в видении, люди вряд ли смогли бы повторить. Чёрт. Как же разболелась голова. Еще раз окинув взглядом каверну, склеп зиккурат, и не найдя больше ничего интересного, я пошел вверх, к пятнышку света в конце тоннеля. Больше не было сомнений, что его пробили эти люди, решившие вскрыть гробницу, но не преуспевшие в этом. Я оказался удачливее, если это можно назвать удачей, конечно. Пришлось задержаться у трупа ночного волка. Он тоже выделился контуром, на этот раз древесно-зеленым. Вся эта цветовая градация явно что-то означала. Над окровавленным телом горели аж три глифа. Уже знакомая звездно-жемчужная капля, простенький светло-серый, состоящий из трех закорючек, а также травянисто-зеленый, чуть посложнее формой. Все знаки исчезли, стоило поднести руку. Вновь высветился на мгновение прямоугольный свиток. И рядом с первой руной, изображающей цепи, отпечатались две новые. Я попытался коснуться их, но свиток опять мигнул и исчез, не позволив ничего сделать. А еще нашлось яйцо, заботливо устроенное в каменистой нише среди множества обглоданных костей и обтянутое той же черно-фиолетовой пленкой, что и убитая тварь, только намного тоньше. Холодное, но пульсирующее на ощупь. Так они что, еще и яйцекладущие? Рептилии, они теплокровные? Смесь волка, дикобраза и ящерицы? Что это вообще за мутант? В голове пульсировала боль. С трудом понимая, что делаю, я поднял яйцо и спрятал в криптор. Все больше местных диковинок. Может, тоже пригодится. Надо вколоть или выпить обезболивающее. Но лекарство не помогло. Возможно, боль была следствием сотрясения, которое я мог получить при падении у алтаря. В любом случае, выйдя из логова, я думал только об одном. Как скорее добраться до своего острова и упасть на коврик в палатке? Странная то была дорога. Сознание затуманилось. Иные деревья и растения подсвечивались светящимся ореолом. Но мне не было до того дела. Становилось все хуже и хуже. Со мной что-то происходило. Что-то не очень хорошее. Головная боль не давала осмыслить, что именно. Я дошел до озера уже в сумерках. Нашел спрятанную в зарослях лодку и переправился, действуя на автомате, как в бреду. Кыш приветствовал меня свистом. Он копался в грядках, почти установил свой огородик, но мне не было до того дела. Пошатываясь, плохо соображая, я забрался в палатку и рухнул без сил. Болевые ощущения нарастали. Теперь они отдавались в позвоночник, руки и ноги, почти лишая подвижности. Будто что-то чужое раскрывалось во мне, прорастало в нервную систему. Перед внутренним взором мелькали глифы и руны, странные символы и элементы интерфейса, которые не могли быть моими земными воспоминаниями. Я попытался сделать еще одну инъекцию, но не смог открыть криптор. Руки и ноги почти не слушались. Волнами накатывала дурнота, сознание плавало где-то отдельно от тела, пытаясь спастись от вспышек слепящей боли. В какой-то момент они стали настолько невыносимы, что мозг милосердно отключился. Бредовые видения сменились забытьем, а потом, словно защищая кипящий разум, ко мне пришел ламповый, приятный, освежающий сон воспоминания. И на этот раз это совершенно точно был мой сон. И тогда я подумала, чего терять. Пошла и подала заявку, затем сдала тест, прошла собеседование в Вирте, и, представляешь, меня взяли. Сразу присвоили второй класс, специалист. Основная специализация – учитель древней истории. Дополнительная – инфоархивист. Осталось только снять цифровой слепок. Я уже записалась. Здорово, да? Рассказывая, тайно беспечно улыбалась и играла моими пальцами. Восходящее солнце, проникающее сквозь зеленое кружево листьев, заставляло ее прищуриваться. Мы сидели на песке. Легкий бриз со вкусом моря приятно овевал наши лица. Совсем близко, неторопливо, шумел бирюзовый океан. Прибой с ворчанием лизал белоснежную изогнутую косу пляжа. На безоблачном горизонте виднелись белые треугольники парусов. «Поздравляю, Тайна! Я, кстати, тоже специалист».
«А у тебя какая специализация?»
«Извини, не могу рассказать». Я осторожно стряхнул песчинки с круглого загорелого плеча девушки. «Устав Звездного флота запрещает разглашение».
«Даже мне?» — надула губки Тайна.
«Даже тебе», — улыбнулся я. «Вдруг ты шпионка луддистов? Или хуже того, Марсианская республика?»
«Быстро ты меня разочаровал», — легко рассмеялась девушка.
На смуглых щеках заиграли прелестные ямочки.
«Но если космос работает, мы все равно встретимся, и марсиане все равно узнают твою тайну, мой Сигурд».
«Сигурд?» — улыбнулся я. «Почему Сигурд?»
«Звучит похоже на твое имя. Буду звать тебя как древнего героя, раз такой загадочный», — улыбнулась в ответ Тайна. «Ты не читал Нибелунги?»
«Вроде бы проходили по древней истории».
«Нет, скажи правду».
Она пристально смотрела мне в глаза.
«Ты рад, что я тоже записалась в космо?»
«Конечно. Я надеялся, что ты решишься. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе».
Девушка отпустила мои руки. Побежала по кромке волн, увлекая за собой. «Пойдем купаться!» — звонко крикнула она. «Догоняй!»
Невесомая прозрачная парео развивалась, не скрывая очертаний стройного тела. Она оглядывалась, сверкая белозубой улыбкой, и смеялась. Солнце красиво просвечивало в пушистых невесомых волосах, играло бликами на покрытой капельками моря бронзовой кожи. Обдаваемый солеными брызгами океана, я побежал следом, поддаваясь древней как мир игре, преследуя смеющуюся девушку. Налетевшая волна разбилась о камни, окатила лицо капелью, на мгновение смазав зрение. И я проснулся. В лицо брызгала вода. Кыш! Мой мохнатый сосед каким-то образом забрался в палатку. Скорее всего, я забыл ее застегнуть. И поливал мне лицо холодной водой, тем же способом, что и свои овощи. Выплевывал тонкую струйку из защечных мешков. Наверняка он хотел таким образом привести меня в чувство, но приятного в этом было немного. Отплевываясь, я присел, вытирая ладонями мокрое лицо. Зверек шарахнулся прочь, но тут же вновь засунул любопытную мордочку в палатку и приветственно свистнул.
«И-ур-р-р!»
Неожиданно тихо сказал незнакомый голос, мужской и глубокий, как колокол на морском дне. «Что?» Я встревоженно завертелся, пытаясь найти источник голоса. Но вокруг никого не было. Да и говорил он совершенно точно субвокальным способом, чисто в мое среднее ухо. «Й-ур? Что такое й-ур?» Словно в ответ Кыша окружила серая рамочка с пиктограммой, вдруг раскрывшейся абсолютно знакомой латиницей. Буквы неуловимо менялись, пока не сложились в слова.
«Полевой й-ур. Соответствие термина 90%. Не содержит звездную кровь».
«Й-ур?» растерянно повторил я, глядя на зверька. Кыш мгновенно подтвердил, довольно заурчал. «Юр, юр, юр». А затем передо мной появилась совершенно четкая и недвусмысленная надпись дополненной реальности, тоже на латинице, но неуловимо адаптированная под стилистику вчерашних символов.
«Нейротрансформация завершена.